Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Бердяеве и Канте, о двух юбилярах этого года. У нас в гостях профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики научно-исследовательского университета, доктор философских наук Ольга Анатольевна Жукова. Здравствуйте, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, дорогой Алексей Павлович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, постоянные слушатели Радио «Вера» и все, кто присоединился к нам сегодня вечером.
Ну вот, два юбиляра. Мы сейчас в эти дни, когда будет выходить наша передача, отметим 300-летие Канта, а в марте мы отметили 150 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева. Можно ли его назвать русским Кантом? Или, скорее, это человек, который бежал от Канта, который русскую философию старался увести от Канта, сделать ее органической, а не критической?
Алексей Павлович, спасибо за вопрос, потому что в нем содержится, может быть, главная интрига сегодняшней нашей беседы. Потому что, доверяя Бердяеву, мы должны следовать его отношению к Канту. А Бердяев очень четко сформулировал свою мысль, что, по сути дела, он всю жизнь пытался, с одной стороны, преодолеть Канта, а с другой стороны, развить его учение. И если говорить о сходстве и различии этих двух великих авторов, которые занимают свое достойное место и в интеллектуальной культуре Европы, и интеллектуальной культуре России, то, конечно, более далеких по психотипу, по какому-то эмоциональному профилю, по своей дискурсивной практике мы не найдем людей, высказавшихся в философии. Но, тем не менее, очень многое их объединяет. И первое, что их объединяет, пожалуй, это адогматизм мышления. Ведь Кант сказал о том, что Юм освободил его от догматического сна, а Бердяев, по общему определению, по его собственному исповеданию, является философом свободы, философом, свободно излагающим свое мнение. Причем это мнение может совершенно не соответствовать каким-то официальным представлениям,
но когда мы говорим
догматическим представлениям.
О догматизме, здесь же мы, наверное, имеем в виду не догматы христианской религии, мы имеем в виду догматизм в каком-то другом смысле, как философский догматизм. Когда вот пришел Фалес, сказал, все есть вода, да? А Анаксимен сказал, нет, все есть воздух. Вот, по сути, это догматическое утверждение, да, с которым, ну, спорить, в общем-то, нежелательно. Вот, как раз по поводу христианских догматов Бердяев говорил, что это великая вещь, что они соединяют в себе, антиномически соединяют вещи, которые никакое догматическое мышление вынести не может. Или я не прав?
Нет, я соглашусь с вами. Конечно, здесь речь идет не о переписывании догматики, но в отношении Бердяева и могут быть такие споры с учетом его особенного отношения к тринитарной проблеме, с акцентированием идеи свободы и делегированием этой идеи свободы второму лицу Святой Троицы. То есть мы действительно, если будем углубляться в разбор теологического Бердяева, мы, скорее всего, обнаружим там определенную неортодоксальность, которая очень мешает с богословской точки зрения его отнести к такому традиционному философско-богословскому православному типу исповедания.
Но Бердяев ведь бунтарь, да? И бунтарь, он и христианство воспринял как бунт. вот в чем как бы его солидарность со Христом, что Христос бунтовал против мира сего, против законов фарисеев, да, против законов мира сего. И в этом плане вот такое бунтарское христианство может так быть прочитано христианство?
Отчасти да. Отчасти да, если доверять человеку в мере его свободы и в мере его ответственности в этой свободе перед Богом. Но отношения у Бердяева со стоической церковью, как известно, сложные, потому что он прошел довольно долгий эволюционный путь, который обычно принято определять словом к марксизму, к идеализму. Подлинный смысл жизни однозначно для Бердяева заключается во Христе. И именно эта его убежденность в вере во Христа спасает Бердяева как христианина, его убеждение христианское. Тем не менее, его контркурант с исторической церковью, он остается. И остается он и в политическом плане, и в его общественно-церковной практике. Но самым главным образом он остается, конечно, и в его метафизике. И мы знаем, что Бердяев эту статическую метафизику, объективированную метафизику, которую он обозначает словом «объективированное бытие», он ее пытается переписать, он ее пытается сделать динамической метафизикой, ставя радикальным образом проблему свободу, свободы до бытийной свободы, свободы до Бога, который врывается в мир человека из этой таинственной трансцендентности и ставит перед человеком радикальным образом проблему добра и зла. Кстати, в этом есть определенный ход, который сближает его с Кантом. Вот, потому что не случайно в своей последней книге, которую мы традиционно считаем самой философской у Николая Александровича Бердяева, «Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики», то есть его развертывание его системы начинается с объяснения, что есть Кант и Гегель в философии, и каким образом Кант является именно метафизиком свободы, и почему Кантова метафизика не удовлетворяет его, но он, тем не менее, берет его вопрос, вопрос автономности морали, свободы воли, и делает на этом основании свое персоналистическое толкование философии. Пожалуй,
ведь
так.
У Канта действительно, вот в этике Канта человек свободен, то есть он в опыте рабствует природе, но вот как существо, обладающее разумом, да, он способен сам начинать некие цепочки причинности, как говорит Кант, то есть сам может полагать какие-то новые явления, то есть, условно говоря, от него зависит что-то, он не просто раб природы, да, раб обстоятельств, раб условий каких-то исторических, но от человека зависит, будет ли он создавать в мире что-то доброе, или он будет продолжать подчиняться, идти по течению, да, вот.
Я соглашусь, потому что здесь Бердяев в полном смысле слова ученик Канта и продолжатель линии, великой линии просвещения. Она сложно усвоенная, она усвоенная через даже национальную романтическую школу, через споры славянофилов и западников, через современный контекст философии соравной Николая Александровича Бердяева. Но, тем не менее, эта линия русского просвещения, эта линия русского просвещения, конечно, наследует главный вопрос или главный ответ Канта на то, что есть просвещение.
Но ведь славянофилов как-то Кант особенно не трогал, не интересовал. Они были все пронизаны Гегелем. Да? Они интересовались и все время смотрели с таким даже плохо скрываемым восхищением на Шеллинга. А Кант прошел, вернее, славянофилы прошли мимо Канта, если так можно сказать.
Ну, многие прошли мимо Канта, хотя, ну, да, конечно, я соглашусь, что гегельянство и шеллингианство в значительной степени больше выражено в истории русской мысли. А вот кантианство – это скорее первая треть XIX века – и потом уже профессиональная философия, ну, так скажем, с Михаила Ивановича Владиславлева, который переводит «Критику чистого разума», который занимает позицию руководителя, заведующего кафедрой философии в Петербургском университете. И вот эта линия профессиональной философии, да, с нашими уже великими именами, которые в безусловной степени изучают Канта, обращаются к Канту. И
петербуржцы, Веденский, Лоский, который потом снова переводит «Критику чистого разума», Николай Ануфриевич.
Да, 1907 год.
Который, кстати, с Бердяевым, в общем, дружеских отношений был Лоский. Они хорошо друг к другу относились. Но почему Петербург и Кант? Вот почему в Москве Кант не прижился, а в Питере это стал такой, можно сказать, чуть ли не официальный философ?
Ну, это огромный разговор, почему питерская культура апроприировала Канта, да, говоря нашим философским языком, а почему московская культура осталась к нему, ну, так скажем, отчасти индифферентной, но все-таки Кант преподавался, и преподавался именно в духовных школах.
Да,
и мы помним, что этот период разгрома философии, который в значительной степени осложнил путь нашей профессиональной академической мысли с 50-го по 1850-го, по 62-й год, он затребовал потом как раз учеников и выпускников духовных академий, вот упомянутый мной Владиславлев, который, собственно, из этой академии петербургской был призван для обучения и продолжения уже работы в университете.
Илья Юркевич в Москве, да?
Да, конечно.
Из Киевской духовной академии.
Да, совершенно верно, призван. Да. Но я бы так сказала, что нет, есть период, когда мы можем говорить о параллельном развитии кантианы в России. Речь идет и о Петербургском университете, речь идет и о Московском университете. Ну, мы вспомним и Мельмана, Буле мы вспомним, да, например, Чаадаева с Якушкиным и Грибоедовым, которые ходят на персональные занятия с Иоганном Теофилом Буле, да.
Ну, это немцы, понятно,
да,
приехали,
конечно,
немецкие профессора.
Да, но это все-таки московские уже, это уже московский топос, да, а не только санкт-петербургский. Если говорить о санкт-петербургском топосе, то, конечно, нужно вспоминать Галича, любимого учителя Пушкина, да, и Галич, который пишет и историю философских систем по иностранным источникам.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор Высшей школы экономики, доктор философских наук Ольга Жукова. Мы как раз с вами вот записываем нашу передачу в студии на Басманной, недалеко от Басманной. Да, вот, не только место, где сейчас ваш вуз находится, но и где Чаадаев жил, здесь недалеко. Поэтому мы тоже в каком-то смысле, как Чаадаев, приходим к Канту и спрашиваем, а что, собственно, что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, да? Кантовские три вопроса главных.
На первый вопрос можно ответить еще с точки зрения интеллектуальной топографии Москвы. Мы не только здесь, во владениях басманного философа Петра Яковлевича Чаадаева, но у нас вот буквально здесь дом Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, который переписывался с Кантом, да? То есть у нас есть значительное количество имен конца XVIII века, которые уже начинают эту кантиану.
Карамзин пришел,
конечно,
к Канту,
конечно,
пришел, сказал, я вот из Москвы приехал.
Конечно, так вот...
Расскажите мне, что читать.
Как раз пересечение московских и петербургских топосов, ну, простите, учителем Карамзина был Шаден, да, это проводник вообще немецкой философии, в том числе и Канта философии. А в отношении Карамзина, безусловно, это может быть одна из самых ярких страниц, когда русская кантиана становится подлинно интеллектуально русской
сегодня
кантианой.
Сегодня вот задам вам провокационный вопрос. Угу. Вот некоторые наши деятели говорят о необходимости провести деколонизацию русской философии. Вот русское кантианство – это колонизация? То есть мы прочитали Канта и что, стали философской колонией? Или все-таки не стоит отказываться от Канта и стоит продолжать человеку, кто хочет понять, что такое философия, читать Канта?
Ну, давайте начнем все-таки с того момента, просто историко-биографического, который дает аргументы считать Канта русским философом. И эта кантиана насчитывает по первой цифре, так, сейчас я посчитаю, 266 лет, а по второй цифре там 230, поправьте. Речь идет, во-первых, о 1758 годе, да, это момент, когда Пруссия входит в состав Российской империи, когда Кант просто присягает на верность Елизавете Петровне. А второй момент, когда Кант в качестве почетного члена в 1794 году избирается академиком Санкт-Петербургской академии наук. И считать ли Канта не своим философом?
Еще надо вспомнить и 1781 год, когда «Критика чистого разума» выходит в Риге,
да,
которая тоже ведь город Российской,
да,
империи, никуда не денешься.
Да.
Вот, поэтому, ну, здесь, наверное, эти люди говорят не о том, что Кант не имеет отношения к России, еще как имеет, у нас даже университет в Калининграде носит имя Иммануэла Канта, о том, что вот стиль мышления другой, что не русский стиль мышления. Вот нужно выработать какую-то свою национальную эпистему, вот, мыслить как-то по-другому или, может, вообще не мыслить.
Это вторая часть моего ответа на ваш вопрос, является ли Кант колонизатором русской мысли. Я думаю, что нужно обратиться к самому главному авторитету русской мысли, который отвечает за как минимум всю ее религиозно-философскую часть. Владимир Сергеевич Соловьев, который для энциклопедического словаря пишет словарную статью «Кант», и несмотря на значительные расхождения в своей метафизике с ключевыми положениями Канта, тем не менее, он начинает с того, что вся история мысли человечества делится на до Канта и после Канта. И Кант на недосягаемую высоту, если я точно цитирую, поднимает философское мышление как таковое. То есть если мы говорим о том, что по призыву евангельскую «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», и вы должны входить в разум совершенный, вот в это хождение в совершенный разум, в том числе через сложные, опосредственные структуры мышления, которые начинают работать именно как философские, конечно, Кант никоим образом не является завоевателем России. С другой точки зрения, когда мы говорим о выработке своего национально окрашенного, культурно ориентированного и укорененного в стихию культуры философского языка, то, безусловно, мы отмечаем, что влияние немецкой традиции преобладающее, несмотря на то, что русская элита говорит, в принципе, да, на французском языке, но если говорит о структурах мышления, о дискурсивных практиках, то, конечно, и о самом философском языке, это язык в большей степени немецкого идеализма, который нашими русскими мыслителями усваивается. Другое дело, что они пытаются побороться с этими вершинами, усовершенствовать, дополнить, критически к ним отнестись для того, чтобы, например, в религиозной традиции предложить свой синтез мышления, строгого мышления и духовно ориентированной метафизики, которая содержит образ, проблему, предмет логоса.
Ну, ведь тоже надо сказать, что понятия, которыми пользовался Кант, их не немецкая метафизика Конечно. Придумала. Понятие логики да. Пришло к нам от греков, от аристотелевской логики. Аристотель – ученик Платона. У Платона тоже есть логика. Да? И Кант оперирует тем багажом слов, терминов, да, которые уже в философии выработаны. Причем в философии там, где она родилась. А родилась она в Греции, которая все-таки нам близка, что ни говори, поскольку сегодня это православный мир, вот, язык, который этот православный мир унаследовал у античной философии. Да? Вот, поэтому так, если уж идти дальше и говорить о том, что мы должны выработать там свою эпистему, надо заметить, что слово «эпистема», вообще-то говоря, это греческое слово, да?
Соглашусь и еще раз прибегну к другому авторитету, которого, в общем, на кафедре сменяет на небольшое время Владимир Сергеевич Соловьев. Памфил Данилович Юркевич, который пишет замечательную работу «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта», где говорит о том, что, в общем-то, есть только две линии в развитии мировой мысли. Ну, конечно, он говорит о цивилизации, которая имеет с собой корень иудео-христианский, античный корень, безусловно. Средиземноморская цивилизация, да, чьим ответвлением и развитием является российская или русская цивилизация. В сложном переплетении, в ансамбле европейских культур и в этом диалоге с европейскими культурами. Так что, да, две линии, греческая, платоновская, и она действительно становится для религиозных мыслителей такой определяющей. А с другой стороны, вот эти системы, современные системы философского идеализма, немецкого идеализма, это и есть, в общем, то, над чем трудятся русские мыслители, как минимум, даже можно говорить от славянофилов, но в большей степени, конечно, уже от Соловьёва, Владимира Сергеевича Соловьёва.
Мы тут с вами, сами того не замечая, снова вернулись к Бердяеву, потому что бердяевская тема, ну, одна из главных его тем – это Россия и Европа, это русская идея, это то, чем мы похожи, не похожи, отличные от Европы. Можно ли сказать, что вот его такая борьба с Кантом, ну, вы сказали, что, с одной стороны, он продолжает Канта, да, что
формула
он учится.
Формула Бердяева в самопознании, да,
да. А с другой стороны, борется всю жизнь с Кантом. Это вот как раз попытка решить эту проблему, чем мы отличаемся, чем Россия отличается от Европы.
Да, на метафизическом уровне, да. Несмотря на то, что Бердяев признает Канта метафизиком свободы, но его метафизика свободы зиждется совершенно на других основаниях. Пожалуй, он берет от него эту формулу автономности морали и требование жить своим умом, то есть иметь возможность, способность и мужество высказывать свое мнение по совершенно различным вопросам, причем тем, которые касаются, ну, так скажем, социального порядка, институализированы и государством, институализированы церковью. Ведь в этом как раз смысл высказывания в эссе кантовском, что есть просвещение. Да? То есть он как раз говорит о том, что человек в публичном плане, да, он должен подчиняться этому всеобщему закону и в то же время в частном порядке, будучи и военным, будучи церковнослужителем, он должен иметь возможность и право высказывать свое свободное мнение. Для Бердяева это основной пафос и посыл его жизни. Несогласие по всем тем темам, которые кажутся ему ложными, порабощающими человека. Поэтому здесь, конечно, тема свободы и рабства, тема радикального зла, между прочим, у Канта, да, в его работах, посвященные практической философии и критика практического разума, и то, что касается метафизики морали, да, то есть все эти темы подхватывает Бердяев, но решает их, конечно, совершенно в ином ключе.
У нас же еще не только Кант, у нас Достоевский еще есть, да? Поэтому для него Достоевский в чем-то, может быть, существеннее Канта, потому что Кант рассказывает о дилеммах морали, а Достоевский их представляет нам в образе своих героев, которых зовут русскими именами, у которых русские фамилии, и которые ходят среди нас. Все эти Раскольниковы, Свидригайловы, Мышкины, они ходят среди нас, и поэтому это ближе нашему сердцу, понятнее, чем, допустим, трансцендентальный синтез схватывания или трансцендентальная диалектика.
Конечно, художественный реализм, правда, художественная правда, она значительно более доступна и убедительна, как очевидность. Как очевидность добра, красоты и истины. Вот эта всеубедительность литературы, всеубедительность искусства, она, конечно, пленяет Бердяева, не случайно называет себя «я русский мыслитель и писатель». То есть в этом смысле он следует за Достоевским.
Он же даже на Нобелевскую премию выдвигался.
Да, много лет.
Неоднократно.
С 42 по 48 год.
Да, то есть я не получил, но это обычное дело, что Нобелевскую не все получают, кого выдвигают. Но то, что он выдвигал, как писатель именно, не как философ.
Да, как писатель. Но самое интересное, что кантовская тема, она опосредствуется через нравственные вопросы, философские нравственные вопросы Фёдора Михайловича Достоевского. И поэтому мы действительно можем длинную линию прослеживать. Кант, Кант и Достоевский, а мы знаем, что есть замечательная книга «Достоевский и Кант. Голосовкера», которая раскрывает эту проблематику внимательным зрением и читателя братьев Карамазовых и Бердяев. Так что, действительно, эта линия, она прослеживается.
В этом году исполняется 300 лет со дня рождения великого немецкого философа Иммануила Канта и 150 лет со дня рождения великого русского философа Николая Александровича Бердяева. И вот этим двум именам, в их похожести, непохожести, мы посвящаем сегодня нашу программу с Ольгой Анатольевной Жуковой, доктором философских наук, профессором Высшей школы экономики. После небольшой паузы мы вернемся в студию. Думаю, нас будет ожидать еще немало интересного.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктор философских наук Ольга Анатольевна Жукова. Мы говорим сегодня о Бердяеве и Канте. Ну, а вот почему Бердяев, скажем так, споткнулся, или как можно сказать, о Канта? Почему ему марксизма-то не хватило? Вот что его отвлекло от марксизма? Модное, вроде, учение в конце XIX века, самая научная философия. Вот. И был ли это только Бердяевский путь, вот так с помощью Канта, с помощью очков Канта пересмотреть свои радикальные убеждения марксистские, или это вот типично для этой эпохи?
Я думаю, что это, в принципе, типично для той линии развития русской мысли, которая выстроилась вокруг веховской традиции, начиная со сборника «Проблемы идеализма». Но на самом деле...
Сборника, кстати, посвященного свободе совести изначально.
Да.
То есть, опять-таки, вот вопрос такой религиозной терпимости, религиозного выбора.
Совершенно верно. Но речь идет, конечно, о, простите, скудости морального вопроса и антропологического вопроса в марксизме. Это то, что, может быть, составляло сердцевину личного, духовного, философского вопроса Николая Александровича Бердяева.
Ну, у Ленина было знаменитое определение, да, морально то, что соответствует интересам господствующего класса.
Да, то есть классовая интерпретация морали в таком очень кондовом понимании, очень примитивном понимании, она, конечно, той интеллектуальной сложности, которой готов был Бердяев и многие авторы, которые составили этот круг, условно назовем его веховским кругом, конечно, надо было выходить за пределы этой ограниченности, как русская мысль выходила за пределы ограниченности старого социализма и народничества и искала научной убедительности в марксовой теории, так потом от марксовой теории она переходила к морально-нравственному измерению истории. Ведь такой путь проделал не только истории и самой жизни человека. Такой путь проделал не только...
Безусловно, Кант – моральный учитель, один из величайших в истории человечества. Но Христа тоже считают моральным учителем. И Лев Николаевич Толстой прочитывает христианство как вот такую моральную философию. Да? Он отметает все таинства. Все-таки Кант, его мораль, она христианская? Она как-то сопрягается, на ваш взгляд, с учением Христа?
Да, я бы сказала, что в Канте не меньше от Лейбница и Вольфа, чем от Лютера, Меланхтона и Агриколы, потому что, конечно, это протестантская традиция, глубинная традиция, вот которую у нас, конечно, нет возможности сейчас обсуждать, но это как стиль мышления и как способ быть, она впитана, как мы говорим, с молоком, с семьей, с семейным воспитанием. Матушка Канта была очень религиозна.
Но Кант вот при этом не ходил на богослужение.
Да,
да?
Он,
то есть, когда официальные церемонии были в университете, вручались дипломы, естественно, там какая-то протестантская должна была служба быть по этому поводу. Кант не ходил.
Но это все, что оседает как бы в порядке бытия самой культуры. Она же формирует особый комплекс, и человек в этой сложности социальных практик, высоких, низких, обыденных, он в ней живет. И, конечно, вот эта протестантская линия, включая от какой-то дисциплины вплоть до ритуализации своего поведения, она присутствует в мыслительной стилистике Канта и в его конкретном поведении. Но если мы будем говорить там о теологической составляющей Канта, то, конечно, это конечно, христианский тип мышления, безусловно. И здесь контркуранта вот такого отрицающего Бога, его нет. Его, безусловно, нет. Не случайно для того, чтобы сделать систему практической философии убедительной, он же вводит постулаты чистого практического разума. И эти постулаты чистого практического разума – это свобода воли, это бессмертие души, и это бытие Бога. То есть реальность божественного, не трансцендентального, а трансцендентного, все-таки присутствует, пусть присутствует даже в форме всеобщего закона.
Она присутствует вне логики, потому что Кант как раз хочет показать, что логикой Бога не объяснить, и наукой Бога не объяснить,
да,
что Бог должен остаться предметом веры, да, а не предметом философствования, рационального познания. Вот в этом плане, мне кажется, Кант очень последователен. Да?
Да, и на логическом уровне он ставит эту проблему, которую оформляет свои знаменитые антиномии. Антиномии. Но еще раз напомню, что антиномизм, антиномистическое учение – это первые, кому как бы принадлежит в истории мысли, это как раз Агрикола, понимаете, да? То есть речь идет о том, что это протестантская антиномическая традиция, она каким-то образом здесь присутствует. Конечно, здесь нужно проводить серьезные исследования для того, чтобы выстроить все эти исторические
антиномия
этапы.
Это противоречие.
Да, антиномия – это противоречие.
Причем по буквальном переводе противоречие в законе. Мы знаем, что такое противоречие в законе, когда одна статья говорит, что можно, а другая, что нельзя. И при этом они обе присутствуют в одном и том же нормативно-правовом акте. Да? И это было всегда. Это было и в римском праве. Вот. А тут получается, что это переносится в само познание, да? В знание о мире.
Да, это переносится в знание о мире. Но, кстати, как инструмент логический, как инструмент определенной аргументации, ведь он использовался для тестирования, да, в том числе и православной традиции. И то, что Кант преподавался в духовных семинариях и в духовных академиях, в то время, когда в университете он не преподавался, ведь для чего и с какой целью это было сделано? Это было как раз сделано с той целью, чтобы выяснить, насколько Кантово учение объясняет или, наоборот, противостоит, скажем, православной духовности и вообще пониманию веры. Но надо сказать, что понимание веры, оно, конечно, специфическое, оно, как у Канта, оно формулируется «религия в пределах только разума». Это главный, может быть, вызов, главный вызов и интеллектуальный, и моральный, который русские мыслители пытались преодолеть. И у Соловьёва, и у Бердяева. И у Булгакова, потому что в «Трагедии философии» он об этом говорит, в более ранний «Свет не вечерний» он об этом говорит. То есть постоянные отсылки к Канту для того, чтобы выяснить основания этого учения, его тупики, и попытаться сблизить вообще философию и веру, то есть возможность как бы двух модусов интеллектуального и духовного существования
человека.
То есть
можно так сказать, что для русских философов вот неприемлема была вещь в себе, они не хотели верить в то, что вот вещь в себе непознаваема, но все-таки для них очень ценен был антиномизм Канта, то есть вот то, что нельзя сказать иногда «да» или «нет», а надо сказать и «да», и «нет». Вот. В русском языке есть такое выражение «да нет».
Да, конечно, да. Русские философы оценили этот вопрос о установлении границ познаваемости мира и возможностей инструмента познания человека. Они оценили, что на философском уровне это было осмысленно. Осмысленно через те формы, о которых Кант говорит, там чувственность, рассудок и разум. То есть весь этот аппарат, логический аппарат, да, аналитический аппарат Канта, был усвоен. Но как найти в этой структуре место подлинно трансцендентному? Как найти в этой структуре место Богу? Вот это, собственно, вопрос, который пытаются разрешить в своем основании идеализма Сергей Николаевич Трубецкой. Угу. Да? То есть ведь у него последовательности все типа идеализма подвергаются разбору и критике для того, чтобы выстроить свою систему конкретного идеализма. Что такое система конкретного идеализма? Это то, что более в поздней версии Эрн назовет онтологизмом. Онтологизмом русской мысли. То есть это действительно со стороны Соловьёва это попытка, опять же, выстроить проект цельного знания, то есть включить туда не только положительное и универсальное значение наук, в том числе и трансцендентальной философии, в которой только возможно существование метафизики, а догматической метафизики. Так вот, соединить здесь линию науки, линию религии, да, линию мистического и позитивного опыта.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор Высшей школы экономики, факультета гуманитарных наук, доктор философских наук Ольга Анатольевна Жукова. Мы говорим сегодня о Канте и Бердяеве, о том, что кантовские антиномии становятся, как выразился Сергей Николаевич Булгаков, современник и друг Бердяева в молодости, огненными крыльями Херувима, который закрывает нам путь к тому, чтобы мы смотрели Богу лицом к лицу, да, вот, то есть вот такой образ антиномии, как своего рода мечей Херувима, да, очень религиозное понимание, и можно ли преодолеть антиномию, то есть можно ли мыслить не антиномически, можно ли, вообще говоря, сказать, что Бог есть, а не так, чтобы мы говорим, Бог есть, а с другой стороны, его как бы и нет.
Вопрос, который задает себе, например, Павел Александрович Флоренский. Мы знаем о его пристрастности вот к этой проблематике Канта и его анализы антиномии Канта, да, космологические антиномии Канта, и его специальным лекциям, посвященным Канту в 10-11 году, когда он всю философию, примерно как Соловьев и Юркевич, рассматривает до кантовском и после кантовском варианте. Мне кажется, что этот антиномизм был использован русской мыслью именно для того, чтобы показать трагичность встречи двух опытов. Опыта разума, да, рационалистического типа, и опыта веры, который тоже содержит в себе рациональный элемент, как рациональная теология, но, тем не менее, граничит все-таки, открывает доступ человеку к трансцендентному, к иному. Поэтому для русских мыслителей эта вещь в себе, как вы справедливо заметили, непознаваемая, да, она все-таки в мистическом опыте открывалась.
Ну, то есть она становится абсолютным, безусловным, да. Богом, да, да, где, да, в общем-то, противоречия, совершенно... противоречия преодолеваются, потому что я думаю, что мы вряд ли будем говорить, что Бог противоречив, что он противоречит сам себе, что он вот такой вот софист-антиномист, который сначала докажет, что белое – это белое, потому что белое – это черное, тоже неплохо, да, вот все-таки... Бог не представляется нами как злокозненный обманщик, который постоянно топит нас в противоречиях.
Да, по поводу Бога-обманщика. Конечно, этот вопрос русские мыслители решали по-разному. С одной стороны, как гносеологическую проблему, и тогда мы имеем, скажем, версии ответа в виде интуитивизма, да, и даже Бердяев, в общем-то, решает, пытается решить это как гносеологическую проблему. Онтологическая, он пишет, четвертая глава его философии свободы об онтологической гносеологии и пытается защитить как раз права религиозной метафизики в век, когда эта метафизика уже, говоря современным языком, деконструирована, когда религиозность вообще как тема в философии становится немодной, непопулярной, она не может конкурировать ни с марксизмом, ни с позитивизмом, ни с другими измами, которые, там, прагматизмом, да, которые становятся, в общем, такой главной философской повесткой, даже неокантианство претендует на так называемую научную философию. Мы знаем этот спор между неокантианством и условным неославянофильством, который возглавил Эрн. А с другой стороны, вторая линия, заход с другой стороны решения этой же проблемы Бога или разгерметизации вещи в себе, доступа туда человека. Это начинать с бытия. Это линия Семёна Людвиговича Франка. Даже его признание в момент написания самой главной дореволюционной теоретической работы «Предмет знания», которую он пишет в Германии, кстати, да, в Мюнхене, он пишет, и на уровне откровения этот голос, который говорит ему, что нужно начинать не с познания, а нужно начинать с бытия.
Ну, понятно, Франк пишет диссертацию, ему нужно было кафедру получить в университете. Бердяев не закончил Киевский университет, у него не было диплома, у него не было шанса преподавать, и он не мог защищать диссертации. Вот у меня вопрос, а для чего ему Бог нужен был? То есть он ему нужен был как предмет исследования, или он ему нужен был все-таки как предмет его личной судьбы, его веры, его спасения? Вот какое у вас ощущение от этой религиозности Бердяева? Кант – это профессор. Кант больше 50 лет преподавал, читал лекции. Его курсы сейчас издаются. Курс логики, венская логика, да. Вот. А вот Бердяев все-таки для него-то вот это профессорство не было венцом карьеры.
Для него религиозность подлинная, личностная, очень эмоциональная и являющаяся идентификационным стержнем его личности. То есть он говорит о себе преимущественно как о религиозном мыслителе и религиозном человеке, которому открывается эта вертикаль отношений человека и Бога очень рано. Ну, конечно, в период молодости он проходит различные искушения, испытания веры, но его ощущение религиозное, которое, знаете, как религиозный миф, собирает целостность мира, человека, истории, культуры, она живет в нем.
Для него... В конце жизни он был прихожанином, да, он ходил в храм русской, московской церкви, русской православной церкви, он участвовал в религиозной жизни, в таинствах, да, вот. Но вот можно ли себе представить Бердяева таким вот среднестатистическим прихожанином, который там пришел, посплетничал с кем-то, он потом, может, кому-то денег дал, взаймы, у кого серьезные проблемы. Вот. То есть, ну, вот он общинный человек был. Он вот все время говорил о коминотарности, да, о соборности. Сам по себе он был общинный человек.
Он был харизматиком, который готов был вокруг собирать себя таких же харизматиков для устроения нового типа общения в этой духовной коммунитарности. Если говорить вот сложными философскими конструкциями, но на самом деле его религиозность, она, в общем-то, революционная. И эту революционность частного характера, кстати, допускал Кант. Он говорил о том, что революция как изменение внешних условий, пожалуй, она даже возможна. Вот. А революция духа, и вот здесь то, что Бердяев как бы привносит и дополняет Канта, он устраивает эту революцию духа. С одной стороны, она, конечно, выходит за пределы такой традиционной церковности, там, литургического благочестия, но, опять же, в тех формах имперской церкви, которая нам известна. Но это не означает, что он еретик, ересиарх, или он раскольник, ни в коем случае. То есть его сознание, еще раз повторю, оно после определенного момента, это 905 год, когда он говорит о том, что я, пережив все искушения, я сделался подлинно христианином. И с 905 года его самоидентичность, она исключительно христианская, и вся его философия, она выстраивается именно как христианская философия. Но в этой философии он пытается найти место для реализации своей свободы, творческой свободы. По-разному относятся его коллеги по цеху к такой идее и к такой доктрине. Мы знаем, что Булгаков очень скептически называет такой вариант христианства там, дополненным творчеством, как бы бердяевскими бреднями, прошу прощения.
Да, люциферической.
То есть они очень по отношению к другу не стесняются выражениях, и это действительно тот уровень и градус полемики, и философской полемики, и каких-то личных отношений. Но мы знаем также, что Бердяев человек очень неуживчивый, человек феодального типа, который бросает перчатки, открывает забрало и бросается на всех с копьем для отстаивания своей истины.
Можно его с Хомяковым сравнить, да, о котором он написал, кстати, прекрасную книжку, да?
Великолепно.
Вот
да.
Он как рыцарь в латах спал всегда вооруженный. Вот Бердяев тоже как рыцарь
как
в
рыцарь,
латах.
Как рыцарь, да, как рыцарь, только его святой девой и образом почитания является свобода. Он ее оберегает, но свобода у него имеет сложную философскую метафизическую формулу, потому что свобода имеет выражение в форме творчества, если она проявляет себя в культуре, и в конечном итоге свобода, если искать ее онтологическую природу, то свобода является духом. И вот в этой трехчленности, в общем, мы можем видеть его вклад в метафизику, которая остается христианской. Но при этом Бердяев, конечно, отмечает, что его свободная философия, она трагична по определению.
Ну, в общем-то, свобода – это то, что мы все хотим. Ведь да, если свобода... так вот нас спросить, вот хочешь ли ты, чтобы тебя там посадили в четыре стены, там вот там окошечко небольшое с решеткой, да, и вот ты там будешь сидеть, и тебе направо нельзя, налево нельзя, гулять нельзя. Ведь каждый из нас скажет, нет, не хочу. Это самое страшное, что с человеком может случиться вот так вот. Поэтому свобода – это то, мы хотим.
Здесь, опять же, Бердяев вторит Канту, то есть путь человечества, вся его идея всеобщей истории, это на самом деле путь возрастания в свободе и путь к свободе. Другое дело, что там есть социально-политические формы этой свободы по Канту, там демократическое устройство, республиканский строй. По Бердяеву есть тоже внешние условия, которые эту свободу должны обеспечить. Но все-таки самое главное для него – это возможность внутренней свободы. То есть это действительно жизнь духа, которую он описывает в своей философии и который пытается передать, перенести, перевести на философский язык свои интуиции свободы, свою интуицию духа, которая живет в нем. То есть вот эта вертикаль, о которой я ранее сказала, отношение его «я», его персональности, не хочется говорить субъективности, потому что Бердяев борется со старым типом философии субъекта, объектных отношений, поэтому для него все эти отношения имеют персоналистический характер, потому что Бог для него – это конкретное, конкретное лицо, конкретное воплощение. Человек также конкретен, и дух конкретен, действующий в человеке, открывающийся в человеке. Поэтому при всей сложности и неортодоксальности и определенных дисфункциях теологических, которые мы наблюдаем в построениях Бердяева, он остается христианином, верным христианином. И даже с точки зрения истории церкви, несмотря на пройденный этот этап нового религиозного сознания, он остается даже благочестивым христианином в этом смысле, даже не порывая с юрисдикцией московской, как мы знаем, церкви, в отличие от многих.
Он пришел на вечер памяти патриарха Сергия Староградского, когда умер патриарх в 44-м году, в 46-м был вечер, и Бердяев выступал на этом вечере. Вот, то есть даже вот на уровне того, что он поддерживал, да, поддерживал ту церковь, которая в советской России является преследуемой, является гонимой, является претерпевающей. Он всегда говорил, как вы можете бросать камень в свою церковь, которая страдает. Вот. А вот я подумал, что и Бердяев, и Кант – это философы, от которых осталось немало афоризмов. Вот есть книжка даже «Афоризмы Эммануэла Канта». Афоризмы Бердяева, я не знаю, собирал кто-то или не собирал, но наверняка где-то можно найти в интернете такие крупицы. Вот, причем они никогда не писали афоризмы специально. У них не было задачи написать книгу афоризмов. Афоризмы – это тот жемчуг или, если угодно, янтарь. Да, вкрапление янтаря, которое можно найти внутри текстов. Вот в чем природа такой афористичности, как вам кажется?
Формульность мысли. Mm-hmm. Формульность мысли, логическая стройность и, конечно, стилистическая точность. Это касается в первую очередь Канта. Если мы будем говорить о нарративах, философских нарративов Николая Александровича Бердяева, то, конечно, он сам подчеркивал, что они не дискурсивны, а они как раз скорее парадоксальны и афористичны. То есть они строятся на многократном повторении сходных формул, и где вот в таком вспомню средневековый стиль плетения словес, постоянно самоорганизуются смыслы.
А у вас есть какой-нибудь любимый афоризм Бердяева? Потому что мы должны уже вот двигаться к завершению нашей передачи, просто чтобы вот прозвучало как такая жемчужинка на короне бердяевской.
Вы знаете, в отношении афоризмов Бердяева, я думаю, что вообще афоризмами являются названия его книг.
Угу.
И поэтому, что бы мы ни взяли, философию свободы, философию свободного духа, смысл творчества, оправдание человека, опыт эсхатологической метафизики, опыт парадоксальной этики. А вот эти структурные моменты, во-первых, определяют его мысль, а во-вторых, они действительно афористичным образом и метафорическим образом приоткрывают те смыслы, которые он хочет нам передать. Бердяев сам жалуется на то, что его плохо понимают, и, конечно, зазор между его внутренним опытом, самоощущениями и тем философским языком, которым он разговаривает. А что касается еще афоризмов, то, конечно, коль скоро у нас два сегодня героя, и Бердяев, и Кант, то я вспомню для наших слушателей еще одну великую книгу, книгу 1910 года. Это «Путь жизни» Льва Николаевича Толстого, который действительно состоял из афоризмов для чтения на каждый день. Крупицы мудрости, собранные им и отобранные специальным порядком для чтения от всех огромных умов человечества. И Кант, конечно, там занимал значительное место. Поэтому читаем, читаем русскую классику.
Читаем русскую классику и вспомним в конце, что Бердяев писал как раз в одной из книг вами упомянутых «Философия свободного духа», да, что свобода человеческая заключается не в воле, как говорили многие философы, свобода заключается в духе. Вот только дух, истинный дух любви, дух Христов делает человека поистине свободным, да, освобождает его от объективации, от власти этого мира. Поэтому читайте Бердяева, читайте Канта, и с помощью усвоения, с помощью критики, с помощью согласия и несогласия растите в духе. Вот что мы можем сказать, наверное, уподобляясь этим двум великим философам.
Да, и уж если начинать и завершать свободой, поскольку Бердяев об этом говорил, я и зашел, и пришел к свободе, то, конечно, его формула, она работала всю его жизнь. Формула книги «Философии свободы» 11-го года. «Философия свободы» – это философия свободных.
Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Анатольевна Жукова. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
Всем спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.